И вдруг он увидел над домами гигантский огненный фонтан. Вслед за фонтаном изумрудно сверкающее ядро поднялось в небо и разорвалось там на сотни звезд, частично белых, частично желтых, частично сиреневых. Трепещущий свет озарил могучий город, и в этом месте, и в этом свете пострадавший увидел вдали, там, за Ходынским полем, отчетливую фигуру динозавра, высотой с Министерства иностранных дел, а может быть и выше. Ракеты и салюты освещали его маленькую, но все-таки не меньше танка, голову с простым рязанским лицом, змеиную шею, расширяющуюся к низу и переходящую в немыслимо огромный жопа-живот с выпирающими буграми мускулов. «Товарищи, на помощь, динозавр в столице! Звоните, бейте в набат!» — закричал пострадавший. Гости столпились у балконной двери, дышали воздухом, любовались салютом. Действительно, динозавры и немалых размеров. Ой, мамочки, небось он там народ-то подавил, на Смоленской. Ничего, правительство примет меры. Думать, а вы как думаете? Иначе бомбу надо на него. Китайские штучки, бомбу атомную надо на него. А че он вам мешает? Так ведь людей же давит. На Смоленской же площади здание трясет, мешает уличному движению. Мне вот лично не мешает. Сегодня салюты скольких залпов? До Смоленска отсюда рубчика три на такси будет. Может, все-таки позвонить куда следует. Да бросьте, поперед батьки у пекло. Правительство примет меры, на то им головы дадены народом. Эх, салют, салют, залай это не салют. Японская пиротехника, химия, липа, вот... Раньше были салюты. Вождь народов висел на дирижабле, а дирижабль, понял, замаскирован под тучи, так что вождь как будто там сам висит, на каждого гражданина смотрит, а вокруг розы, фонтаны и ручки. Да, тогда было все проще, естественнее, вкуснее. И цены снижали ежегодно. Как весна на носу, так и ждешь, что еще подешевеет. Салют кончился, и город погрузился во мрак. А динозавр пропал. Вот, видите, нету динозавра. Это была киносъемка, товарищи. Давайте-ка к столу, товарищи. Всех, чего греха таить, беспокоили огромные остатки закусок и напитков. И все потянулись к столу. Танкисты помогли даже пострадавшему выбраться из контейнера и присоединиться к свадьбе. Стол напоминал последний день Помпеи к вечеру. Некоторая странность присутствовала за столом, но ее постарались не заметить, чтобы выпить и закусить без помех. Странность, однако, и после рюмки не улетучилась. И, наконец, до всех дошло. Присутствие странности выражалось в отсутствии хозяина дома, подполковника в отставке Чепцова. Нельзя, однако, сказать, что его совсем не было. Огромное его лицо смотрело на всех гостей с экрана телевизора «Рубин». Прелюбопытнейшая складывалась обстановочка. Не свадьба получалась, а просто какой-то КВН. «Покайтесь!» — глухо сказал Чепцов всем. «Недавно я был на том свете, и сейчас всем советую покаяться. Покайтесь в насилиях, жестокости, трусости, лжи. Покайся, стальная когорта, и вы, спортсмены, герои Мюнхенской Олимп...» Он почему-то не смог закончить фразу и полетел, растопырив руки и ноги, словно парашютист в пучину телевизора. Хохоту было, шуму, звону, икоты... Все говорили сразу, веселые и оживленные, все устраивались в стульях поудобнее, ожидая ЦТ новых сюрпризов. Один лишь пострадавший выбрался из-за стола и в ужасе бросился к своему контейнеру. «Только там я могу спастись, только там, здесь слишком просторно. Огромная дымная пучина, а внизу поле битвы, ни руки протянуть, ни крикнуть некому. Лица где-то в немыслимой дали, словно дикие изъяны в природе. Я вот-вот куда-то упаду, но падать некуда. Как страшно бояться падения, когда падать некуда». спрятался с головой в мусорный контейнер. Поплыл. Сквозь волны мусора плывет человек, разгребая коробки, измазанные разными пастами, пистончики, клочки волос, яичные скорлупки, множество отрезанных ногтей, ватки, тампончики, жировые сливы, подгнившие овощи, использованные туалетные бумажки, плывет, задыхается, но уходит все глубже, сопротивляясь тому, кто тянет его за штанину. «Вернись! Милый, не бойся, это я, Алиса!» Какая сладкая приманка! Вот так и Одиссеи когда-то хотели купить сирены. Как, Алиса, ты хочешь меня отдать моим палачам, всему этому сброду и суперсамсон? Вся свора преследователей вырвалась из подземной финской бани, где только что кайфовала за подпольным датским пивом, и теперь улюлюкая преследовала пострадавшего. «Держи ворюгу! Рыбу украл! Держи, сучонка! К столбу его! К позорному столбу истории!» Все они бежали голые, огромные, розовые, с открытыми после сауны порами. Бежали, сильно работая локтями и ритмично тряся большими, но отнюдь не женскими грудями. Они — подземные любители трудовых пятаков. Он знал, что не уйдет. Но мужское достоинство требовало бежать до конца, до самого последнего мгновения. И он бежал вдоль разорванного и смятого пакета из-под молока, как раб вдоль основания пирамиды, падая и задыхаясь, пробирался сквозь рваный капроновый чулок, захлебывался в луже прокисшего майонеза, прятался за надкусным огурцом и снова бежал, пока не споткнулся об обглоданное куриное горло и не растянулся в вате с ржавыми менструальными пятнами. Здесь мужское достоинство отлетело от него, и он стал ждать удара, как дождевая лягушка. — Милый, да успокойся же ты. Не бойся, не рвись. Это я, Алиса, теперь мы вместе. Не бойся, родной. И, наконец-то, я увидел действительность. Передо мною стояла золотоволосая Алиса со сморщенным от жалости и брезгливости лицом. Как отчетливо я видел весь ее облик, всю ее одежду, легкий кожаный пиджачок, свитерок под горло, широкие твидовые брюки. За головой, за спутанными волосами Алисы светился такой естественный, такой родной, любимый и волнующий пейзаж. Русский бульвар, русские липы, русские грачи в русских гнездах, быстрые русские тучки в сиреневом небе, нетронутом еще монгольской конницы. Я расплакался. Любовь моя, нежность моя, Россия, Алиса, Москва. Я опирался спиной о мусорный контейнер. Все вокруг было нормально и просто. Редкие прохожие мелькали в стороне, не обращая на нас внимания. Бесшумная и верная, как собака, воспитанная с щенячьего возраста, стояла рядом с нами Алисина машина. Одна лишь музыка струилась из ее окон, ликующие, но тихие пассажи, десятка скрипачей. «Моцарт! Правда?» — спросил я сквозь слезы. Ну да, конечно, Моцарт», — быстро проговорила моя любимая. «Минуэт, ре мажор». «Алиса, милая моя, я ведь ничего особенно плохого не сделал. Я только рыбу украл, глупую резиновую рыбу. Я могу даже возместить убытки». «Да ну тебя к черту с твоей рыбой!» — шутливо рассердилась Алиса. Лицо ее разглаживалось от счастья и начинало уже сиять юностью, любовью и океаном. Ты мне просто надоел уж своей рыбы. Поедем мыться. Я тебе сейчас в ванне буду мыть. Подонок ты несчастный. Оказалось, что она ищет меня уж давно по всей Москве. Я даже ездила в Ленинград и Ригу, где я якобы побывал за это время. Оказалось, что она уже объездила все мои пристанища и отчаялась меня найти. Оказалось, что она увидела меня случайно, просто случайно. По бульвару бежали три тетки в белых халатах и кричали: «Украл, украл!» А впереди улепетывал человек. Это я и был тот человек, который улепетывал. Алис тогда двумя десятками остановила погоню и расправу. Как-то ловко, — восхитился я, — прекратить весь этот кошмар двумя розовыми государственными бумажками. Ты, видно, волшебница, Алиса, а ты чучело гороховое.